Сегодня хотелось еще вспомнить один такой важный, уникальное событие, которое было в истории, это вознесение Иисуса Христа. Об этом сообщает Библия, евангелист Лука в книге «Деяния святых апостолов». Он говорит, что Иисус на 40-й день после своего воскресения, он вознесся на глазах учеников. Вот такое событие, и мне кажется, что этому празднику, может быть, уделяют не совсем должное внимание, он находится как бы в тени других христианских праздников. Я думал, почему? Мне кажется, что одна из причин, что он находится между двумя самыми главными христианскими праздниками – Пасха, воскресение Иисуса Христа, и уже следующее воскресенье будем отмечать такой праздник, как Троица, День Пятидесятницы. И вот вознесение Иисуса Христа находится между ними. И поэтому мне кажется, что это событие как-то уходит в тень. Хотя, на мой взгляд, это очень важное событие, о котором говорит не только евангелист Лука в книге «Деяний». В своем Евангелии Лука тоже вспоминает об этом. Он говорит так в Евангелии от Луки. «Когда благословлял их, стал отдаляться от них и вознесся на небо». Евангелист Марк упоминает об этом событии. Это не просто, знаете, такая заметка в Библии, вот что-то такое вот сообщили и забыли об этом. Очень многие евангелисты вспоминают именно это событие. Евангелист Марк говорит, «Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога». Апостол Павел вспоминает именно это событие. Он говорит так, «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире». Вознесся во славе. И поэтому для нас сегодня очень важно еще раз вспомнить, увидеть, во-первых, что дает нам, в чем суть и важность этого события, что сегодня Иисус делает на небесах, чем Он там занимается. И вы знаете, что не только евангелисты вспоминают о вознесении Иисуса Христа, это событие было предсказано еще в Ветхом Завете, в пророчествах. И мне хотелось бы смотреть на первый текст, первое пророчество о вознесении Иисуса Христа. Псалом 23. Если можно, откройте Псалом 23, можно посмотреть на слайд, можно открыть Библии. Псалом 23. Если вот говорить о трех псалмах, 21, 22, 23, то вот эти три псалма, это такая, знаете, трилогия о Христе, это три пророческих псалма, где, например, в 21 псалме вы можете увидеть страдающего Христа. Псалом 21 – это пророческий псалом о страдающем Христе. Псалом 22 – очень известный псалом о добром пастыре. И это тоже пророческий псалом, потому что Христос – это добрый пастырь, который ведет нас по жизни. А Псалом 23 – во всей истории церковь всегда его толковала как празднование момента, когда Иисус Христос, как Царь Славы, входит на небеса. И это пророческий псалом. Давайте прочитаем, например, 3-4 стих. Псалом 23, 3-4 стих. «Кто зайдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки невинны и сердце чисто, кто не клянется душою своею напрасно и не божится ложно». А вот этот вопрос, кто вообще может войти в святые обители Бога? Кто может войти в Царствие Небесное? Кто может стать на Святой Горе? И ответ на этот вопрос только один. Никто из людей. Никто из людей не может этого сделать. И причина понятна. Любой еврей, который читал этот псалом, он понимал, что он не может войти на Святую Гору. Он не может войти в святое присутствие Бога. Почему? Потому что наши руки полны крови. Наши сердца, они нечисты, наши души полны грязи, наши уста сквернены грехом, потому что каждый человек грешник, и Библия говорит, что грехи разделили нас со святым Богом. Поэтому приговор всему человечеству, он один, он справедливый, нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей, и поэтому грехопадение, можно сказать так, запечатало на небеса для каждого человека. Они запечатаны, двери закрыты. Ни один человек здесь на земле, у него нет власти и силы сказать, чтобы эти двери открылись. Это невозможно. Никто не может войти. И дальше в этом псалме дается ответ. Все же есть кто-то, кто вошел. Кто же может войти? Есть кто-то. И посмотрите на последние стихи, они повторяются. Псалом, гимн, песня. «Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. И, конечно же, мы понимаем, что этот псалом пророческий об Иисусе Христе. Автор говорит, что вот есть кто-то, кто стоит у вот этих ворот, которые были запечатаны, настолько надежны, как, знаете, в Ветхом Завете были запечатаны двери Иерихона, которые невозможно было взять, как на ночь закрывали двери ворот Иерусалима. И вот эти ворота древние были запечатаны, но вот перед ними стоит тот, кто приказывает им открыться, и они открываются. И мы понимаем, что, конечно же, это Иисус Христос, который вознесся на небо и вошел вот в это Царство Небесное. И вы знаете, этот долгожданный момент был для Христа, и это уникальный момент. Ведь когда-то Он оставил вот это место и пришел сюда на землю. И мы вспоминаем это событие, Рождество, Боговоплощение, величайшая тайна. Момент в истории, когда Иисус оставляет Царство Небесное и спускается сюда на землю. И вот момент, когда Он возвращается туда, откуда Он пришел. Это долгожданный момент в истории. И Он идет туда как победоносный Сын Божий. В новом теле у Него есть раны на руках и на ногах, которые доказывают, что искупление совершилось. Он возвращается как победитель, который уничтожил грех всякого верующего, который победил дьявола, победил смерть. И мне бы, честно говоря, хотелось бы, ну, хоть мельком увидеть, вот что было дальше. Вот тот момент, когда Иисус входит в Царствие Небесное. Вот это ликование, эту радость, все, что происходит на небе. Если Писание говорит, что небеса ликуют и от одного кающегося грешника, что же происходило на небе, когда туда входил прославленный Иисус Христос? И поэтому я написал, что Христос наш предтеча. Тот, кто первый вошел в Царствие Небесное. Вот это событие, оно, кстати, наводит на мысль, чтобы мы думали о серьезных вопросах. А существует ли такое место, как рай? Есть ли это место? И вот тот, кто первым вошел туда. Когда Иисус вознесся, сегодня такая, знаете, космическая тема, Тимофей вспоминал примеры, это не значит, что Иисус сегодня где-то вот бродит по космосу, где-то Он находится в пространстве. Нет, Он поднялся на небо и вошел в рай. Интересно, что 22-й псалом, когда автор описывает своего пастыря, который водит его на злачное пажити, он говорит такие слова: «И направляет меня на стези правды ради имени своего». Стези – это тропинка, это такая узкая дорога. И вот хороший пастух, он что делал? Он искал какие-то новые злачные пажити для своих овец. Когда он эти пажити находил, это должно быть такое место, где овца успокоится, где будет насыщено, безопасное место. Он приходил и потом вел туда все стадо вот по этой тропинке, по этой стезе, по этому узкому пути. Но он тот, кто первый туда прошел, и он это место уже нашел. И в этом отношении Иисус Христос, он вошел уже в это безопасное место. И он должен туда будет привести всех своих овец. Это место, где не будет горя, плача, это место покоя, радости, утешения. И в этом отношении вознесение Иисуса Христа напоминает нам о том, что наш пастырь, тот, кто нашел безопасное место для каждой своей овцы, кто уже там, и будет такой момент, мы сегодня говорим, радостное ожидание, когда пастух вернется за своим стадом, чтобы мы были там, где он. И в этом отношении вот он, тот предтеча. И, ну, если такой взять, привести аналогию, ну, легко ли попасть в космос сегодня? Ну, если бы вы захотели, вы не сможете этого сделать. И, ну, только в 61-м году, да, первый космонавт полетел в космос, когда ученые, физики разработали, ну, целое, ну, сложное устройство, космический корабль. И мы сегодня понимаем, что попасть в космос можно только одним путем. Если вы сядете в этот космический корабль, и только он может попасть в космос. Притом, Как вернуться назад? И оказывается, вернуться назад космонавту не так просто, как подняться. Это тоже какое-то сложное устройство, там капсула какая-то, в которую он возвращается назад, над которым тоже очень много думали, это очень сложное устройство. И оказывается, чтобы сегодня попасть в космос, туда можно попасть только одним путем. И вернуться обратно можно тоже только одним путем. И в этом отношении, если сравнить, привести такую аналогию, Иисус Христос сказал о себе: «Я есть путь». Путь – это дорога. И Христос проложил этот путь с небес на землю, только Он один, больше никто. И Христос в момент Вознесения проложил путь назад в Царствие Небесное. И поэтому, посмотрите, если в космос не так просто попасть, а как грешнику попасть на Святую Гору? Как грешнику оказаться в святых обителях Бога? И Христос говорит: «Я проложил этот путь, я есть путь». И это единственный путь сегодня, которым грешник может попасть в рай. Я как-то приводил пример, представьте, если бы вы пришли сегодня, собрались летом отдыхать в Крыму, захотели бы поехать в Крым. Вы приходите на железнодорожный вокзал и говорите: я хочу попасть в Крым, скажите, на какой поезд мне сесть? И вам говорят: садитесь на любой, они все идут в Крым. Поверили бы в такую весть? Конечно же, нет. Но сегодня люди очень легко верят, когда, например, говорят, что, оказывается, попасть на небо можно совершенно разным путем. Вы христиане через Иисуса Христа, Он есть путь для вас. А кто-то попадает на небо через Мухаммеда, а кто-то попадает на небо через Будду, а кто-то попадает на небо еще через какого-то. И все религии предлагают свой путь, но в одно место, на небо. И в этом отношении праздник Вознесения Иисуса Христа напоминает нам об одной очень важной истине библейской, что на небо можно попасть только одним путем, потому что небо закрыто для грешного человека. И Иисус сказал: «Я есть путь, только я. Только я проложил туда дорогу, и на небо попадут только те, кто пойдут именно этим путем». И Иисус, помните, приводил на горной проповеди: широкая дорога и узкий путь. Вот Иисус Христос и есть вот этот узкий путь, которым человек может попасть на небо. Только таким путем, по-другому невозможно. Вторая такая важная истина, которая говорит о том, что Христос является нашим посредником. Можно посмотреть на послание к евреям, 10 глава, некоторые стихи. Давайте их прочтем. Послание к евреям, 10 глава, 10, 12, 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Очень важные стихи, очень важная истина. Когда-то Римо-католическая церковь придумала такое ложное учение, которое называется «чистилище». Что якобы есть промежуточное место, куда попадает верующий человек после смерти, прежде чем попасть в рай. Почему, откуда появилось такое ложное учение и такая идея? Потому что Библия говорит, что Бог устанавливает очень большие стандарты. Писание говорит: «Будьте совершенны, как совершенен Отец мой Небесный». А кто так совершенен, как Бог? Никто. И поэтому как же верующий человек может сразу попасть в рай? И поэтому придумали такое учение, которое говорит, что вот есть промежуточное место и отрезок. Это как такая дополнительная подготовка, где верующий после смерти проходит дополнительную подготовку, как такой штрафной батальон, где он продолжает освещаться. И вот когда он уже осветился, вот только тогда он попадает в рай. И вы знаете, в истории сделали на этом ложном учении столько денег. Индульгенция, когда продавали индульгенции, бумагу, что якобы за деньги вы можете ускорить этот процесс перехода из чистилища в рай. И это совершенно непонимание того, что сделал Христос. И посмотрите, что говорит автор послания к евреям. Что одним принесением Он сделал нас какими? Совершенными. В глазах Бога каждый верующий человек, когда окажется на небе, он будет совершенен, потому что ему вменяется праведность Христа. потому что Бог смотрит на нас через Христа. И поэтому Павел говорит, что Христос умер за грехи наши, Он воскрес, воссел одесную Бога для оправдания верующего. Он наш посредник, Он дает нам свою святость, свою праведность. Вот что будет у престола Небесного Отца, где будет стоять верующий человек. Он будет оправдан. Почему? Потому что третья еще функция Иисуса Христа – это ходатай. Библия говорит, что Иисус наш ходатай. Ходатай – это тот, кто просит, это тот, кто молится за кого-то. И можно сказать так, что сегодня служение Иисуса Христа за церковь – это постоянная молитва. Вот служение Иисуса Христа сегодня, вот уже 2000 лет, это Его постоянная молитва за церковь. Посмотрите некоторые отрывки из Писания. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Павел говорит так. «Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». То есть Он молится, Он просит за нас. Послание к Евреям, 7 глава, 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас». И все эти отрывки напоминают о вознесении Христа, что когда Иисус вознесся, Он воссел одесную Бога, и самое главное Его служение – ходатайство. Библия не говорит подробно, в чем суть ходатайства небесного Христа за нас. Но мы можем вспомнить, что когда Иисус был на земле, Он также ходатайствовал за церковь, за верующих. Вспомните Его молитву первосвященническую, Иоанна 17 глава, где Христос говорит: «Молю, Отец, чтобы там, где Я, и они были со Мной». Это ходатайство. Я думаю, что эта молитва, она продолжается, пока еще не закончилось время нашей жизни. Христос по-прежнему ходатайствует, чтобы каждый спасенный, искупленный был там, где Он. Вспомните Его ходатайство о Петре, когда Он говорил, что сатана просил сеять вас, как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И я уверен, что Христос продолжает точно так же ходатайствовать и сегодня, чтобы не оскудела вера наша. И я хочу на одном примере из Ветхого Завета показать, что примерно будет, когда верующий человек окажется у престола Бога, потому что Христос ходатайствует за верующего, и Он отвергнет все обвинения дьявола. И Писание говорит, я прочту книгу Откровения, интересная книга Откровения, 12 глава, 10 стих. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущие на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени». И перед этим 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Есть еще один, тот, кто постоянно обвиняет верующих, но Библия говорит, что благодаря ходатайству Христа все обвинения дьявола в нашу сторону будут отвергнуты. И я думаю, что дьявол не только, клевещет, дьявол, это слово переводится как обвинитель, клеветник, но многое, что будет говорить дьявол о верующих, будет правда. Но обвинения будут отвергнуты не потому, что мы совершенно святые здесь на земле, а потому что Христос, Он наделил нас совершенной святостью. Один пример хочу показать и на этом примере объяснить роль Христа как ходатая и как нашего заступника. Этот отрывок записан у пророка Захария. Пророк Захария, 3 глава. Можно, Рома, показать слайд? Пророк Захария, 3 глава, с 1 по 4 стихи. Давайте прочту этот отрывок и объясню контекст, и как на эта история объясняет нам суть Евангелия. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. не головня ли он, исторгнутый из огня? Иисус же одет был за пятнами одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Захария описывает такое событие, когда израильский народ, остаток, верный остаток, вернулся назад в Иерусалим после Вавилонского плена. В этой истории есть три персонажа. Первый – это Иисус Зарававель. Написано: «Показал у меня Иисуса, великого Иерея». Иисус Зарававель – это один из людей, который вернулся с остатком в Иерусалим, и он выполнял роль первосвященника. Это верующий человек, можно сказать, это дитя Божье. Второй персонаж в этой драме – это сатана. Тот, кто обвиняет Иисуса Зарававеля. И третий – это ангел Господен. Тот, кто встает на его защиту. У меня нет времени привести все аргументы, но вот ангел Господен является как раз Иисус Христос до своего воплощения. Почему? Потому что, во-первых, Иисус Зарававель стоит перед ангелом Господним. Вот это вот выражение «перед ангелом Господним» – то же самое, как перед Богом. Он стоял перед ним, как перед Богом. Что говорит, что ангел Господен имел те же самые качества, которые и Бог. Он стоял перед ним, как перед Богом. Во втором стихе ангел Господен назван Господом, прямо, Господь. И в четвертом стихе мы видим, что именно этот ангел Господен, он прощает его грехи и снимает вину. А мы знаем, что это может сделать только Господь, простить грехи. Итак, посмотрите, три персонажа. Иисус Зарававель, Дитя Божье, Сатана и Иисус Христос. И то, что там происходит, очень напоминает зал суда, как если бы вы оказались в суде. Почему? Потому что есть тот, которого обвиняют, это Дитя Божье, Иисус Зарававель. Есть тот, кто обвиняет, это Сатана. И есть тот, кто встает на защиту и оправдывает обвиненного. И эта история очень ярко показывает, знаете, суть Евангелия и суть служения Христа на небесах, как ходатая и посредника. Посмотрите, когда сатана обвинял Иисуса Зарававеля, он обратил внимание на его одежду. Здесь написано: «Иисус же одет был в запятнанные одежды». И этим самым он указывал на грехи этого человека, потому что в Библии запятнанная одежда – это символ греха. Пророк Исаия говорит: «Наша праведность – это как грязная одежда». Поэтому, когда сатана обвинял Зарававеля как Дитя Божьего, он не говорил ложь. Он говорил: «Посмотри на его запятнанные одежды, посмотри, он грешник». И это было правда. Но что делает ангел Господень, что делает Иисус Христос? Он говорит: «Снимите с него эти запятнанные одежды, я снял с тебя вину твою, и оденьте его в одежды торжественные». Вот это то, что делает Иисус Христос, когда человек приходит в своем покаянии и с верой принимает Христа как Господа и Спасителя. Иисус наделяет нас своей праведностью, своей святостью. Вот почему верующий человек будет оправдан на Божьем суде, потому что Бог одевает нас в одежды торжественные. Вспомните притчу о блудном сыне, когда сын вернулся назад к отцу, что сделал отец. И одно из того, что сделал отец, он сказал: «Принесите лучшую одежду и оденьте его». Нет лучшей одежды, как святость и праведность самого Иисуса Христа. И вот когда мы приходим к Богу, Бог одевает нас в лучшую одежду, а это одежда самого Иисуса Христа. Это его праведность и его святость. Посмотрите, Иисус смотрит на Зарававеля и говорит: «Не головня ли он, исторгнутый из огня?» Пробовали достать какое-то полено, да? Уже огонь не может истребить это полено, потому что вы его вырвали из этого огня. Но эта головня, она пачкается. Каждый, кто дотронется, он испачкается этой сажей. И вот так мы выглядим сейчас. Благодаря милости Бога мы исторгнуты из этого огня. Но мы, как эта головня, мы тоже пачкаемся, мы тоже оступаемся, мы тоже согрешаем. И поэтому, да, мы искуплены, но мы не безгрешны. Да, мы оправданы, нам дается праведность Христа, но здесь, на земле, мы должны приложить еще очень много усилий, чтобы возрастать в нашей практической праведности и в нашем освящении. Но Иисус Христос говорит: это моя головня, я ее исторг из этого огня, и я встаю на ее защиту. Не знаю, правда как бы или нет, в биографии Мартина Лютера есть такая история об одном его сне. Ну, правдивая эта история, неправдивая, но в нем есть очень важный урок. Когда описывали биографию Мартина Лютера, один историк описывает такой сон, который якобы сам Лютер рассказывал, что во сне ему явился дьявол, который сказал ему, на стеллаже была целая стопка книг, и дьявол сказал: бери, читай эти книги. И когда Лютер стал раскрывать эти книги, там была описана вся его жизнь, как будто он сам своей рукой просто написал все. И дьявол спросил: скажи, это правда? Все, что там написано. И Лютер сказал: да, это полная правда. Он пришел в ужас от описания всей своей жизни. Ну, якобы дьявол собрал все эти книги, чтобы использовать их для обвинения Лютера. И тогда Лютер воскликнул во сне: да, все, что там написано, это полная правда. Но поверх всего напиши: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Причина, по которой все обвинения будут отвергнуты, заключается не в нашей совершенной святости и праведности, а в совершенной жертве Христа за наши грехи. Вот в чем. В том деле, которое Он совершил ради верующего человека. Поэтому сегодня, когда Иисус Христос вознесся на небо, одно из Его служений – это ходатайство за Божий народ. И когда мы пристанем и окажемся вот в этом зале суда, Иисус Христос выйдет на защиту каждого верующего. И Он оправдает каждого. И последнее, о чем я сегодня хотел сказать, еще одна очень важная роль, которую займет Иисус Христос, когда Он воссел одесную Бога. Посмотрите, это книга Деяния, 17 глава. Апостол Павел проповедует в Афинах философам, и заканчивая свою проповедь, он говорит такие слова: «Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости, и уже избрал человека, который и будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых». Посмотрите, в тот момент, когда Иисус воссел одесную Бога, Писание говорит о том, что Бог назначил день суда, поэтому будет конец этого мира. И вот этот день суда, он уже назначен. Когда на часах Бога придет то время, которое Он назначил, этот день совершится. Этот день уже назначен, его невозможно избежать. И вот в тот момент Бог будет судить людей по справедливости. Это очень важный момент, по справедливости. Это говорится о том, что на том суде не будет милости, там не будет благодати. А мы все знаем, что если нас судить по справедливости, то ничего хорошего от этого суда ждать невозможно. И написано, что Бог Отец избрал того, кто будет судить. Кто будет судить? И Он доказал всем, воскресив Его из мертвых. Это Иисус Христос. Он воскрес, Он вознесся перед учениками, Он вошел в рай и сел на место судьи. И этот день назначен. И вы знаете, поэтому для кого-то это ужасная новость, это плохая новость. Потому что тот человек, который не признает сегодня здесь Иисуса Христа Господом и Спасителем, в тот день ничего хорошего ждать невозможно. И это хорошая новость для тех, кто уже здесь сегодня примирился со Христом. Чтобы выиграть дело в суде, знаете, как сегодня иногда нанимают адвоката, они пытаются выиграть дело в суде, чтобы выиграть дело в суде в тот день, нужно, чтобы уже сегодня здесь твоим спасителем стал Иисус Христос. По-другому выиграть это дело будет невозможно. Я, может быть, как-то приводил такой пример. Ну, представьте, если бы показали фильм о вашей жизни. Вот мы бы объявили, например, в следующее воскресенье будет фильм про Игоря Прокопова. Вот здесь прямо на экране все покажет. Я думаю, что людей бы собралось больше, чем на Пасху. Всем было бы интересно посмотреть этот фильм. А представьте, что если бы вот вы сидели и в этом фильме показали бы все ваши дела плохие, которые вы хотели бы забыть или которые вы уже не помните, но режиссер запечатлел. Представьте, что если бы в этом фильме были показаны все ваши слова, которые вы говорили людям не только в глаза, но еще за их спиной. Представьте, что если бы режиссер сумел отобразить ваши мысли и сердечные желания. Я не знаю, сколько времени вы бы смогли усидеть, чтобы посмотреть этот фильм. И кто-то может думать, хорошо, что ни у кого нет фильма такого в моей жизни. Я думаю, что он есть у Бога. Я не знаю, в каком виде он вам его покажет день суда, но он вам покажет. И хорошая новость в том, что эта пленка, этот фильм, этот диск может быть вброшен в пучину морскую, как говорит пророк Исаия, только в одном случае, если на нем будет написано «Оплачено, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». В этом суть этого праздника, в этом суть этой вести Евангелия, то, что Иисус Христос воссел как судья, и когда-то Он будет судить всех людей. И для кого-то это хорошая новость, для кого-то это ужасная новость. И все зависит от того выбора, который мы здесь делаем, здесь на земле. И этими словами мне бы сегодня хотелось закончить эту проповедь и помолиться, прославить Бога за Его посредничество, за Его ходатайство, за Его искупление. Давайте помолимся.